Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей Светин. Сейчас мы поговорим о ключевых аспектах безопасности при работе с данными через веб-сервисы, построенные по технологии .NET Data Services. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Ну, во-первых, мы посмотрим вкратце, что из себя представляет технология .NET Data Services и что нам в этом случае угрожает. Угрожает нашим данным, какие варианты аутентификации у нас существуют и каким образом мы можем обезопасить наши данные от внешнего вмешательства. Итак, давайте начнем. Ну, давайте посмотрим, что такое сервис, построенный на базе .NET Data Services, для того, чтобы понимать, в общем-то, всю картину целиком и понимать, какие потенциальные угрозы существуют при таком подходе. Ну, представим себе такой сценарий, что у нас есть некий сервер, на котором размещается какая-то база данных. И наша задача разместить эту базу данных через протоколы, основанные на HTTP. В этом случае мы можем создать некий хост, например, это может быть хост AES, либо какой-то другой хост, например, Windows-служба, там, консольный хост, еще каким-то образом. И в рамках этого хоста разместить сервис на базе технологии Data Services, который, собственно, и будет работать с нашей базы данных. Соответственно, в этом случае мы получаем очень удобный, гибкий и мощный инструмент, который позволяет работать с нашей базой данных через веб. И таким образом мы получаем некий интерфейс, да, для доступа к нашей базе данных в REST-стиле. Все очень удобно. При этом мы автоматически получаем возможность работать там поверх различные механизмы, например, прокси, использовать там какие-то уже наработки в рамках, допустим, ASP.NET, такие как там авторизация, аутентификация. Мы получаем автоматически возможность как строить запросы поверх нашей модели данных, так и модифицировать ее, ну и много-много всего. Ну, понятно, что при таких сценариях у нас наш сервис может, и скорее всего так и будет, он будет размещаться в облаке. Но, соответственно, этот факт позволяет нам говорить о том, что существенно увеличиваются риски по тому, что к нашим данным будет получен санкционированный доступ. Ну и, соответственно, если посмотреть на основные виды угроз, которые угрожают нашим данным, то это будут следующие угрозы. Ну, во-первых, это доступ к таблицам или коллекциям объектов, которые, собственно, запрещены. Да? То есть доступ к тем таблицам, к которым мы не хотим давать доступ. То есть, ну, представьте себе такую ситуацию, у нас есть некая база данных, ну, например, это будет Northwind, да, в которой есть, там, допустим, 20 таблиц. Но при этом через наш веб-сервис мы хотим отдавать только 5 таблиц. Ну, соответственно, это угроза. Другой вид угрозы – это доступ к каким-то объектам в рамках таблиц, доступ к которым мы предоставляем, но мы хотим закрыть некоторые объекты, которые не должен видеть конкретно данный пользователь. Ну и последний вид угрозы – это несанкционированные изменения данных. Да? То есть мы знаем, что сервис .NET Data Services позволяет не только строить запросы, да, на выборку данных, но и модифицировать, собственно, эти данные. Ну и, соответственно, если нам необходимо исключить эту возможность, да, то мы должны от этого тоже защищаться. Так, давайте рассмотрим, каким образом. Ну, если мы будем рассматривать типичную модель безопасности любого приложения, да, то мы увидим там следующие моменты. То есть, во-первых, в начальный момент времени осуществляется аутентификация. Да, то есть в этот момент времени мы понимаем, кто обращается к нашему ресурсу. А в следующий момент времени мы проводим авторизацию, да, то есть понимаем, что данный пользователь должен иметь право делать. Да, то есть назначаем его в какие-то роли, еще какие-то другие способы авторизации проводим. Но, тем не менее, на этом этапе мы понимаем, что этот пользователь может сделать с нашим сервисом. Ну и последний этап – это, собственно, получение доступа к нашим данным, да, и каким-то операциям. Итак, ну, первый этап – это этап аутентификации, да, то есть определение того, какой пользователь к нам обратился. Здесь что очень важно, да, то есть если мы посмотрим на технологии Distributed Data Services, то есть более внимательно поглядим на нее, то мы поймем, что она базируется на самом деле на инфраструктуре отчасти Windows Communication Foundation. Что это нам дает? Это нам дает то, что мы можем полностью интегрироваться со средой исполнения, да, то есть будь то это какой-то там, допустим, консольный хост, либо это Internet Information Services, в любом случае мы очень тесно интегрируем со средой исполнения, да, то есть, например, в инфраструктуру ASP.NET, и с ней можем работать. Но, соответственно, как вы понимаете, это открывает достаточно широкие возможности для нас, да, то есть это и различные виды аутентификации, авторизации, то есть мы можем, в принципе, здесь использовать различные уже наработанные схемы, да, возможно, там какие-то модифицированные вами стандартные схемы, ну и так далее, да, то есть к ним относится и аутентификация формами, и аутентификация Windows, там через CardSpace, ну и так далее. Здесь очень важно, да, понимать, каким образом мы можем хостить наш сервис, да, то есть в каких средах он может работать. Но я бы разделил принципиально тут две различных среды исполнения. Ну, во-первых, это хостинг в рамках ASP.NET приложения, да, то есть в рамках Internet Information Services. В этом случае аналогично тому, как мы хостим WPF сервис, SOAP сервис, да, то есть мы создаем файлик с расширением SVC, в нем указываем фабрику, которую будет генерировать, собственно, сервисы, да. Ну и в данном случае эта фабрика будет это сервис хост фактор. Ну и другой вариант, я бы назвал его все остальное, да, то есть это хостинг в рамках среды Windows Communication Foundation уже непосредственно, то есть в данном случае хостом может выступать как, там, допустим, консольное приложение, там, Windows Presentation Foundation приложение, там, WinForms, да, приложение службы Windows, там, ну и так далее, да, то есть любое .NET приложение, как мы это привыкли делать. Ну и, соответственно, в данном случае мы должны использовать класс в качестве хоста использует класс WebServiceHost, то есть это наследник от класса ServiceHost, который мы знаем, да, по SOAP сервисам, использовать привязку WebHTTP Binding, который позволяет, собственно, непосредственно уже делать REST-сервисы. Ну и контракт, это один-единственный контракт на любые наши сервисы, построенные по технологии Distributed Data Services, это интерфейс iRequest Handler. Ну и давайте посмотрим на живом примере, каким образом это все работает. Итак, давайте я открою Visual Studio и посмотрим на проекты, которые я заранее подготовил. Ну, во-первых, у меня есть стандартное веб-приложение, да, в котором я, как вы видите, создал модель данных на основе Distributed Entity Framework, добавил новый сервис, вот он. Ну и, собственно, все, да, то есть это некое приложение, которое выступает в данном случае хостом в рамках ASP.NET приложения для приложения .NET Data Services. То есть в рамках него я могу работать с данным приложением, все как обычно. Другим примером, да, я могу создать свое приложение в рамках консольного хоста, да, то есть, ну и, соответственно, аналогично все делается для, например, там, допустим, WinForms хоста. Что я в этом случае делаю, да, но, как мы помним, я создаю класс WebServiceHost, указываю мой, соответственно, сервис, да, указываю тип контракта iRequestHandler, указываю WebHTTP Binding для того, чтобы мой сервис был REST-сервисом, ну и указываю базовый адрес для, собственно, самого сервиса. Ну и после этого у меня этот сервис начинает работать. Да, давайте проверим. То есть я запущу сначала свой хост, да, хост нам сказал, что все готово. И теперь, используя этот адрес, я могу точно так же с этим сервисом работать, да, то есть точно так же, как бы он у меня хостился в среде исполнения AES. Ну и давайте посмотрим на схемы аутентификации, которые я подготовил, да, но для этого давайте сначала запустим, собственно, клиента, да, то есть я создал свой сервис, добавил сервис референс, да, то есть таким вот образом указал там адрес, мне добавился автоматический прокси, вот он, такой вот класс у меня получился. Ну и далее я указываю здесь адрес сервиса и просто обращаешься к таблице категории. То есть, ну, вот он мой клиент, да, получил от сервиса какие-то данные и здесь отобразил их. Отлично, давайте теперь посмотрим, каким образом мы можем клиента аутентифицировать. Вернемся к моему приложению, которое работает в рамках ASP.NET приложения. Что я делал? Ну, во-первых, я создаю некий HTTP модуль, прописываю его в соответствующей секции, да, то есть вот он указан мой класс. И если мы посмотрим, соответственно, на сам этот класс, он реализует интерфейс HTTP модуль. В методе init он подписывается на событие, которое происходит в момент аутентификации. И здесь мы видим, что я создал два метода. Да? Ну, во-первых, то есть я вам сейчас покажу, каким образом можно создавать, что называется, basic аутентификацию, да, когда у нас есть, когда мы заходим браузером на сайт и вводим логин пароль, да, в соответствующем специальном окне, и аутентификацию, ну, собственно, свою, да, то есть никак не завязано. То есть у меня есть метод checkBasic, да, что он делает? Basic аутентификация — это аутентификация, которая проверяет соответствующий заголовок в HTTP запросе. Да? Если этот заголовок существует, то значит в нем содержится значение, кодированное в режиме Base64, да, которое содержит логин и пароль. Если этого значения нету, то мы выдаем ошибку, то есть доступ запрещен, да, к нашему сервису. Это ошибка 401 и соответствующий заголовок. Да? То есть, ну, собственно, вот такой вот код нехитрый получился, да, то есть мы обращаемся к заголовкам, конкретно к заголовку authorization. Если он есть, да, вернее, скажем так, да, если он есть, то мы каким-то образом его разбираем, да, то есть декодируем из B64, разделяем логин и пароль. Далее мы проверяем, соответственно, какие-то конкретные значения, да, ну, здесь я для примера просто захардкодил эти значения, да, если они совпадают, то я соответствующую сущность эту присваиваю, да, то есть использую, допустим, generic identity, но, собственно, здесь вы можете опять-таки использовать какие-то свои схемы, ну, и в случае, если пользователь и пароль введены неправильно, да, то я выдаю статусный код 401, и заголовок, который говорит о том, что необходимо аутентифицироваться этим методом. Ну, давайте попробуем применить этот модуль. Да, то есть я раскомментировал как раз вот этот метод checkBasic, и я пытаюсь обратиться к своему сервису. Как мы видим, я получаю стандартное окно, в котором я могу ввести имя пользователя и пароль. То есть я ввожу какую-то последовательность, которая не является правильной, да? Увидим, что я получаю еще одну попытку. Давайте я введу правильный пароль. Нажимаю ОК, мы видим, что сервис начинает работать, да? И причем здесь я могу обращаться к своим коллекциям, да? То есть все как обычно. Ну и, соответственно, другой способ аутентификации, да, мы можем построить какую-то свою собственную схему аутентификации, например, на основе HTTP заголовков. То есть в данном случае мы просто проверяем наличие двух заголовков, это юзер и паспорт, да, то, ну, опять-таки, вы можете здесь определить какие-то свои вещи. Ну и, собственно, дальше схема повторяется. Ну, давайте я задам теперь такую авторизацию, да, и обращусь уже к своему клиенту, да. Если я сейчас обращаюсь к клиенту, то я получаю ошибку, да, которая говорит мне о том, что доступ не разрешен. Что я делаю в этом случае? Во-первых, я задаю значение свойства credentials, да, где я указываю имя и пароль текущего пользователя. Но этого мало, да, как мы помним, сервис проверяет значение соответствующих заголовков. Поэтому мы подписываемся на событие Sended Request, вот оно, в котором выполняем следующие операции. Да, то есть мы получаем доступ к текущим credentials и добавляем соответствующие заголовки. Все. Теперь, соответственно, если мы запустим наш сервис, наш клиент к сервису, да, мы видим, что мы получаем нормальные данные. Что в этом случае важно? Давай отметить. В этом случае важно отметить, что имя пользователя и пароль передаются в открытом виде. Соответственно, если мы используем подобную схему аутентификации, они могут быть перехвачены и использованы злоумышленниками в своих целях. Поэтому такие схемы работают только в случае, когда мы используем шифрование на уровне транспорта, да, при помощи SSL. А в этом случае такие схемы имеют право на жизнь, на существование и, собственно, успешно они используются. Итак, ну, теперь после того, как мы посмотрели, каким образом мы работаем с аутентификацией, давайте уже переходить к более практическим вопросам построения нашей безопасности. И первое, что мы рассмотрим, это видимость контейнера. Что это такое? Ну, давайте представим себе такую ситуацию, что у нас есть некая база данных. Ну, классический путь это будет база данных Nortec. В рамках этой базы данных у нас существуют некие таблицы, да, или если рассматривать все в терминах объектов, да, то есть это объектные коллекции. Ну и, соответственно, в рамках нашей задачи, да, нашего сервиса стоит следующий подход, да, то, что таблицу orders мы можем читать и в нее писать, да, то есть предоставлять ей полный доступ. Таблицу customers мы говорим, что она предоставлена на полный доступ чтения, и shippers и employees предоставлена в режиме чтения единственной записи. То есть вот такой вот рабочий сценарий может вполне встретиться и в вашем приложении, да, и .NET Data Services позволяет это сделать. Кроме того, мы можем сказать сервису, что остальные все сущности, они будут не видны для сервиса, и в этом случае кто-то извне, в принципе, доступ получить к этому сервису не сможет. Итак, как мы это можем сделать? Ну, все мы помним, при создании сервиса данных, да, на базе .NET Data Services, мы наследуемся от класса Data Service дженериковского, да, и у нас в каждом сервисе есть статический метод initializeService, куда передается контракт, по которому мы можем конфигурировать наш сервис, да, это iData Service Configuration. Используя который, да, мы можем задать какие-то настройки нашего приложения, в том числе задать видимость контейнера. Да. Делается это очень просто. В рамках этого контракта определено два метода. Это setEntitySetAccessRule и setServiceOperationAccessRule. То есть это два метода, которые задают видимость. Первый метод необходим для задания видимости на уровне контейнеров, второй необходим для задания видимости на уровне сервисных операций. Но в остальном они аналогичны. Если посмотреть повнимательнее на эти два метода, да, то мы видим, что каждый из них принимает два параметра. Первый параметр – это, собственно, название этого контейнера, да, либо название операции. И второй параметр – это как раз, собственно, уровень доступа, да, который мы предоставляем к данному контейнеру. Ну, давайте поподробнее посмотрим, что из себя представляет уровень доступа. Да, то есть это перечисление entity set rights, которое представляет из себя следующую структуру. То есть, во-первых, там доступна операция чтения, да, то есть мы можем регулировать, каким образом пользователь может читать наши данные, да, то есть тут существует два режима, либо режим read multiply, когда мы можем считать все записи с нашего сервиса, либо режим read single, когда мы можем читать только одиночные сущности, да, используя primary key, ну, либо режим all read, когда мы можем делать и то, и другое. Кроме того, существуют режимы на запись. Это в первую очередь создание объекта, удаление объекта и, ну, собственно, модификация. Да, это write merge и write replace. Ну и кроме того, у нас существует режим all write, когда мы можем записывать, то есть делать все, что угодно, да, то есть и изменять, и добавлять, и удалять. Кроме того, у нас существует режим All, это полный доступ к сервису, да, то есть это комбинированный режим All Read и All Write, и режим None, когда мы запрещаем всяческий доступ к нашей коллекции объектов. Если посмотреть на вот это перечисление Entity Set Rights более подробно, да, то мы можем увидеть следующую вещь. Entity Set Rights это, скажем так, перечисления, которые содержат в себе целые поля, да, то есть это целое значение. Соответственно, если представить по битово это целое значение, да, то мы получаем следующую картину. Первых два бита отвечают за операцию чтения. То есть, соответственно, read single, за операцию read single отвечает первый бит, а за операцию read multiply отвечает второй бит. Да? То есть, если, соответственно, эти биты выставлены, то соответствующая операция доступна. А, ну и как вы видите, да, если мы выбираем all read, то у нас оба этих бита включены, таким образом мы получаем значение 3. А, ну и, соответственно, следующие 4 бита отвечают за операции модификации. Да? То есть мы видим, что, например, за операцию write append отвечает 3-й бит, за операцию write replace отвечает 4-й бит, ну и так далее. Да? То есть все 4 бита отвечают за какую-то из операций. И, соответственно, режим overwrite выставляет все эти 4 бита. А, ну и если говорить в целом, да, то мы видим, что режим all включает в себя все единицы, да, режим non включает в себя все нули, то есть все запрещается. И таким образом, когда инфраструктура идет от Data Service, пытается понять, собственно, что разрешено делать, да, она просто проверяет соответствующие биты в этом значении и понимает, можно ли эту операцию сделать, либо нельзя. А, ну, как вы понимаете, мы можем, допустим, предоставить доступ к нашему сервису на уровне, допустим, read single и, допустим, write replace, да, либо write merge. Для этого мы можем просто использовать операцию или. Как это делается? Это делается очень просто, да, то есть мы указываем имя, соответственно, коллекции нашей, указываем, допустим, read single или write append. Соответственно, в этом случае произойдет побитовое сложение, да, этих двух значений, и мы получим, собственно, возможность выполнять две эти операции. Ну и тут стоит отметить, да, такой подводный камень, на который вы можете напороться, что если, допустим, вы будете выполнять подряд две операции, да, то есть первый метод sentencesAccessRule для коллекции customers сначала read single, потом для этой же коллекции customers write append, да, в этом случае сохраняется последний результат, да, то есть то, что мы выполним последний раз, то и будет, собственно, записано в конфигурацию. Поэтому, если мы хотим назначить несколько, допустим, уровней доступа для нашего контейнера, то, соответственно, мы должны использовать операцию или. Ну и, как я уже говорил, у нас существует второй метод, который позволяет делать то же самое, но для сервисных операций, и для него существует, соответственно, уже свой enum, да, свое перечисление, это сервис operation writes. Ну, если мы посмотрим на него чуть более подробно, да, тут набор значений несколько меньше, да, то есть тут есть либо операции на чтение, либо полный доступ. Ну и если мы на него посмотрим опять в побитом представлении, да, то мы увидим, что здесь есть только два значащих бита, первый и второй, да, и в данном случае они отвечают за чтение. Ну и здесь точно так же мы можем их комбинировать, да, но понятно, что здесь это имеет несколько меньше смысл, но, собственно, смысл тут такой же, да. Ну и давайте посмотрим опять-таки на живой пример, каким образом мы можем конфигурировать видимость контейнеров на уровне сервиса. Так, давайте я перейду в Visual Studio, чтобы показать этот код. Соответственно, у меня есть вот такой вот проект, да, то есть я опять-таки создал совершенно стандартный сервис Northwind. Давайте посмотрим, как он работает. То есть, ну, я могу обратиться к своему сервису, да, я могу обратиться к каким-то сущностям, ну, и так далее, да. Ну, давайте займемся конфигурированием его, да. Во-первых, я хочу сказать, что, допустим, я хочу работать только с коллекциями Customers и Categories, да. Остальные все коллекции мне не нужны. Отлично, что мы делаем? Мы открываем наш сервис и говорим, что нам нужна коллекция Customers и коллекция Categories. Да? То есть, соответственно, мы на все коллекции вот таким вот образом доступ запрещаем. И у меня сейчас будут видны только две эти коллекции. Давайте посмотрим. Если я сейчас обращаюсь к сервису, да, то я вижу, что все остальные коллекции они исчезли, и у меня есть только коллекция Customers и коллекция Categories. Да. При этом я вижу, да, что я могу обратиться ко всей коллекции, я могу обратиться к какой-то конкретной категории, например, по primary key, ну и так далее. Причем обратите внимание, что все навигационные ссылки, они отсюда тоже исчезли, так как все остальные коллекции мы закрыли. Хорошо, давайте посмотрим теперь вот что. У нас есть, то есть в данном случае мы задали значение, что categories и customers могут читаться, то есть read single и read multiply, да? Давайте посмотрим отличия. То есть я установлю, ну давайте вот такие вот значения, да? То есть на обоих коллекции я устанавливаю значение доступа read single. Обращаюсь заново к своему сервису. До сих пор вижу эти коллекции, да. То есть теперь, если я обращаюсь к какой-то конкретной коллекции, хочу посмотреть ее всю, да, я получаю ошибку 403. Если я обращаюсь по какому-то заданному ключу, да, то у меня все хорошо. Ну и, соответственно, точно так же мы можем задать значение readMultiply. И, соответственно, тоже получим доступ на чтение. То есть я вижу уже, что у меня появился доступ на чтение всей коллекции, да. И я уже не могу получить доступ к какой-то единичной коллекции по, соответственно, primary key. То есть, ну, вот в этом разница. Точно так же, да, у нас существуют операции, которые устанавливают права доступа на запись, да, то есть, ну, мы о них уже говорили, это write merge, write replace для изменения, write delete и write append для удаления и добавления сущности. Ну и, соответственно, уровень all, который позволяет выполнять все эти действия. Ну, собственно, вот таким вот образом мы можем конфигурировать доступ к нашим коллекциям, да, и к нашим сервисным операциям. Итак, до сих пор мы посмотрели, да, каким образом мы можем защититься от несанкционированного доступа на уровне объектных коллекций. Да, теперь мы умеем не отдавать в рамках сервиса ненужные нам таблицы, да, то есть мы конфигурируем сервис так, чтобы сервис видел только те таблицы, которые мы хотим, причем с тем уровнем доступа, который мы укажем. А теперь давайте посмотрим, каким образом мы можем контролировать доступ к сервису на уровне уже конкретных сущностей. Дело в том, что существует такой механизм, как перехватчики, которые, соответственно, для этого и предназначены. Что это такое? Перехватчики – это механизм, который позволяет выполнять некий метод в момент доступа к одной сущности, да, к отдельной строчке нашей таблицы. А при этом мы можем задавать несколько перехватчиков, таким образом конфигурировать какие-то пользовательские политики безопасности. На самом деле существует два вида перехватчиков. Это так называемый coherent receptors, это перехватчики на чтение. Они позволяют, соответственно, в момент обращения к нашей коллекции объектной через сервис запустить этот перехватчик столько раз, сколько мы отдаем сущности, да, и каждый раз понять, собственно, нужно отдавать этот объект или не нужно, да, то есть таким образом задавать политики безопасности. При этом у нас существует доступ к информации, допустим, через HTTP контекст или через Web Operation контекст о текущем пользователе, да, то есть в зависимости от того, какую схему безопасности, то есть аутентификации, авторизации мы используем, мы можем получить доступ к этой информации. Ну, собственно, здесь чем эти перехватчики могут быть полезны? Например, мы можем представить себе такой сценарий, когда у нас есть некая таблица в базе данных, и, допустим, против каждой записи указано имя пользователя, кому эта запись принадлежит. В этом случае мы можем поставить coherent receptor на эту коллекцию, да, и при обращение к веб-сервису, да, этот перехватчик будет запускаться и фильтровать, да, то есть отдавать пользователю только те значения, да, то есть только те объекты, которые принадлежат именно ему, и не отдавать чужие. Вот таким образом каждый пользователь может видеть разные коллекции, да, хотя и обращается к одному и тому же сервису, к одной и той же информации. Ну и второй вид перехватчиков, который мы можем видеть в сервисе Data Services, это так называемый change interceptor, да, то есть это перехватчик, который срабатывает на уже операции модификации. То есть тут точно так же на уровне каждого объекта, да, мы можем контролировать операцию изменения, да, то есть либо это там добавление, изменение, удаление, неважно. И в данном случае мы можем тоже указать, можно ли делать эту операцию изменения, либо нельзя. И что очень важно, да, в этот момент, в момент исполнения перехватчика, мы можем объект модифицировать, да, где-то может быть опять-таки полезно. Но представляем себе такую ситуацию, что клиент зашел к нам, аутентифицировался, авторизировался, да, мы знаем имя пользователя. У нас для каждого объекта, как я уже говорил, существует поле, где мы заносим имя текущего пользователя, да, и таким образом мы можем просто в этом перехватчике подставлять имя пользователя в это поле, и, ну, вне зависимости от того, что там указал пользователь, мы будем заносить туда то значение, то есть значение, которое указывает на текущего пользователя. Ну и точно так же там, да, мы можем проводить какие-то там проверки, опираясь на имя текущего пользователя. Что из себя представляют эти перехватчики? Ну, в зависимости от вида, они представляют собой несколько разные вещи. Да? То есть, если в случае перехватчиков на чтение, да, Query Interceptors, во-первых, у нас существует некий метод, который возвращает лямбда выражение в виде expression 3, да, то есть тип возвращаемого значения должен быть expression от func, внутри которого указывается тип, собственно, сущности, да, и в качестве результата булевское значение. Имя такого метода может быть абсолютно произвольным, да, обязательным условием является то, что мы вешаем атрибут queryInterceptor на этот метод с указанием коллекции, на которую, собственно, мы опираемся. Да? Как результат, мы должны вернуть лямбда выражение, которое будет как раз запускаться каждый раз в момент обращения к нашему сервису. Ну и здесь мы видим, что мы отдаем только те сущности из таблицы Customers, у которых город равен городу Берлин, да, то есть остальные сущности мы просто не отдаем, и пользователь их просто-напросто не увидит. То есть мы можем с легкостью модифицировать этот перехватчик и уже использовать в качестве опоры, да, информацию о том, аутентифицирован ли пользователь, либо нет, да, то есть если он не прошел аутентификацию, то мы, соответственно, сущности никакие не отдаем ему. Если он прошел аутентификацию, то, соответственно, начинаем отдавать. То есть точно таким же образом мы можем построить несколько условий, да, то есть либо создать несколько таких методов, которые вернет несколько лямбда выражений, либо в рамках одного метода через, допустим, оператор и указывать соответствующие условия. А другим примером может быть change interceptor, да, то есть в данном случае мы видим опять, что имя метода не имеет значения, как результат он, то есть результат он никакой не возвращает, да, и принимает два параметра. То есть первый параметр — это, собственно, сама сущность изменяемая, второй параметр — это режим, да, то есть что мы в данный момент делаем, либо добавляем объект, либо изменяем, либо удаляем. Ну и точно так же на этот метод нужно повесить атрибут change interceptor, в котором указать имя коллекции. И, соответственно, дальше мы можем писать свою логику. То есть в данном примере я проверяю, если у меня в данный момент выполняется операция добавления либо изменения, да, то есть я операцию удаления не учитываю. Я проверяю, что поле contact title содержит ли пробелы, да, если содержит, я просто генерирую исключение, в котором говорю, что такой ситуации быть не должно. Таким образом, я провожу какую-то элементарную валидацию данных. Ну и таким же образом я могу повесить несколько таких перехватчиков, да, и в каждом проверять какие-то свои условия. Ну и точно так же в перехватчике в Change Interceptor, да, я могу опираться на какие-то параметры безопасности, да, то есть, например, я могу проверить, что если это операция удаления, то поле Contact Name должно содержать имя текущего пользователя. Если это не так, то опять мы ничего не делаем, генерируем исключение. Ну и давайте посмотрим на живом примере, как все это выглядит, для того, чтобы более четко представлять себе, как это устроено. Итак, давайте посмотрим. У меня есть вот такое приложение, то есть наш сервис, который, собственно, стандартный, да, то есть чего здесь особенного нету. И давайте я попробую к нему обратиться. Ну, я вижу, что недоступны все коллекции. Я обращусь к коллекции Customers. То есть мы видим вот такой вот набор значений. То есть, ну, достаточно много. А теперь в какой-то момент времени я понимаю, что мне нужно ограничить набор значений этой коллекции, да, а конкретно мне нужно проверять contact title и выдавать только те, которые содержат слово owner. Ну, я навешиваю такой вот перехватчик и обращаюсь опять-таки к своему сервису. Давайте посмотрим, что из этого выйдет, да, то есть я вижу, что contact title Ryan owner. Ну и так далее, да, для всех объектов одно и то же, то есть мы вывели только всех владельцев. Отлично. А дальше в какой-то момент времени я понимаю, что мне нужны, соответственно, все customers, но у которых contact title содержит слово owner, а city содержит буковку A. Хорошо. Добавляем новый перехватчик. Эти перехватчики работают в режиме IE, как вы догадываетесь, наверное. Обращаемся к, соответственно, нашей коллекции. Да, мы видим, что значение, количество значений здесь поубавилось. И смотрим, да, что у нас проверяется значение. То есть, во-первых, проверяется contact title на owner, да, и city должно содержать букву A. Да, ну, в данном случае это Мадрид, далее Марсель и так далее. Но везде здесь буковка A. Ну и дальше мы понимаем, что также страна должна содержать комбинацию FR. Да, добавляем еще один перехватчик и таким образом еще сужаем значение. Количество значений. Да? Ну и если мы сейчас обратимся к этой коллекции, то мы увидим, что получили всего лишь вот, три сущности. Да? Ну, везде страна будет Франция. Вот таким вот образом мы можем работать с query-интерцепторами. Другой вот пример, да, мы можем работать с change-интерцепторами. Каким образом? Ну, во-первых, давайте я открою клиента, да, где у меня производится модификация этих данных, да. То есть вот он мой клиент. Я задам валидный адрес для моего сервиса. И что я здесь делаю? Я из таблицы Categories получаю первую запись и ее модифицирую. Обновляю и записываю на сервис. Давайте попробуем запустить. Запускаю свой клиент. Вижу, что запись изменилась. Давайте действительно посмотрим в таблицу Categories. Действительно, Category Name у нас изменилось вот таким вот образом. Хорошо. Теперь мы понимаем, да, что нам нужно какую-то логику задать. И в данном случае, если у нас производится операция добавления или модификации, мы проверяем категории name на длину. Да, если длина больше 5, то выдаем ошибку. Но в данном случае длина как раз будет 5. Да? Допустим, наш клиент еще раз. Да, видим, что 5 все хорошо. То есть ну, мы помним, да, что если длина больше, то произойдет ошибка. Давайте это проверим. То есть я задаю уже значение 15, да. И, соответственно, как можно было ожидать, мой клиент выдает ошибку о том, что что-то не так. Но это как раз работал наш перехватчик. Хорошо. Давайте вернем опять значение 5, да, то есть длину нашего значения. И теперь у нас этот перехватчик будет отрабатывать. Но, как я уже говорил, в перехватчике мы можем не только проверять какие-то значения, выдавать exception, да, но и модифицировать наше значение. То есть, давайте еще раз обратим внимание на то, что у нас сейчас содержится в таблице. Да, то есть мы видим тут категорию name, которая постоянно меняется. Ну и, например, мы можем повесить второй перехватчик, который в поле description просто будет записывать текущее время. Да? Ну, вот такой вот сценарий. Отлично. Обновили наш сервис и пытаемся запустить клиента, который нам данные будет обновлять. То есть мы видим, что операция прошла успешно. Если мы посмотрим, что у нас появилось в таблице, мы видим, что category name изменилось, да, description тоже поменялось. При этом смотрите, что происходит, да, если мы сейчас description задаем какие-то свои значения, да, то есть клиент передает значение там какую-то строку. Пытаемся еще раз обновить это значение, да, то есть этот объект, происходит опять эта операция. Смотрим, что вот находится в базе данных реально, да, мы видим, что значение поля description у нас переписалось, соответственно, тем значением, которое мы задавали в перехватчике. То есть, ну, вот таким вот образом все это дело работает. Итак, мы посмотрели с вами и рассмотрели основные ключевые моменты безопасности при работе с сервисами Unit Data Services. Спасибо за внимание.